1760.
Говорит Радио Свобода.
8:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 3 июля, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем с выпуска новостей. У микрофона наша коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Израиль вновь нанес этой ночью авиаудар по сектору Газа. На Украине представители оранжевой коалиции партии регионов проведут переговоры по урегулированию политического кризиса. В Москве сегодня проходит встреча министров иностранных дел Израиля и России. Израиль вновь нанес этой ночью авиаудар по городу Газа. По поступающим сообщениям, вертолет выпустил ракеты по зданию, в котором есть помещения, используемые Хамасом и бригадами мучеников Аляксы. Данных о пострадавших нет. В воскресенье премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отдал армии приказ приложить все усилия для освобождения израильского солдата, похищенного палестинскими боевиками. Египетские посредники продолжают вести переговоры с палестинскими экстремистами в попытке добиться освобождения израильского солдата. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил в этой связи.
Мы делаем все возможное, чтобы не допустить эскалации насилия. Мы и наши арабские друзья, особенно египтяне, продолжаем прилагать все усилия, чтобы найти выход из этой катастрофической ситуации.
Сказал Махмуд Аббас. Ранее в тот же день был нанесен удар по резиденции премьер-министра палестинской автономии одного из лидеров Хамаса Исмаила Хании. Никто не пострадал. За минувшие сутки в секторе Газа в перестрелках с израильскими военными убиты по меньшей мере 3 палестинских боевика. В Москве сегодня открывается Всемирный саммит религиозных лидеров. В нем примут участие свыше 200 религиозных деятелей из более чем 40 стран. Представители различных религий, христианских конфессий, ислама, иудаизма, буддизма и другие. На форуме не будет папы римского Бенедикта XVI. Будет обсуждаться роль религии в решении социальных проблем, преодолении экстремизма, вопросы взаимоотношений различных цивилизаций. На Украине сегодня пройдут переговоры представителей оранжевой коалиции и оппозиционной партии регионов по урегулированию политического кризиса. Оппозиция уже несколько дней блокирует работу Верховной Рады, обвиняя оранжевых в нарушении закона и требуя иного распределения руководящих постов в правительстве и парламенте. В Москве сегодня проходит встреча министров иностранных дел Израиля и России. Главные темы переговоров «Цепи ливни» и Сергея Лаврова – ядерная программа Ирана, борьба с терроризмом, а также пути выхода из нынешнего израильско-палестинского конфликта.
Радио «Свобода». Новости.
Иракские депутаты-сунниты объявили, что будут бойкотировать заседание парламента до тех пор, пока не будет освобождена их коллега. Тейсир Аль-Машхадани, депутат от суннитского блока «Фронт Согласия», была похищена в субботу в шиитском квартале Багдада. В воскресенье в иракской столице была совершена попытка покушения на известного шиитского парламентария. В результате взрыва были ранены 2 его телохранителя и несколько прохожих. Сам депутат не пострадал. Другой взрыв произошел в тот же день в Багдаде у популярного ресторана. Погибли 2 человека, рассказывает очевидец.
Группа мужчин вышла из машины, сказали, что хотят позавтракать. Они оставили здесь машину, и через несколько минут раздался взрыв.
В субботу жертвами самого кровавого за последние полгода теракта в столице Ирака стали около 70 человек. Ситуация в северных районах Ирака, населенных курдами. Главная тема переговоров – руководство Турции с министром иностранных дел Ирака Хашьяром Зебари, прибывшим с визитом в Анкару. Турция неоднократно призывала иракские власти и американское командование в Ираке принять меры против курдских повстанцев, которые, по утверждению Анкары, совершают вылазки из северного Ирака на турецкую территорию. В Турции зарегистрированы случаи опасного заболевания, так называемой геморрагической лихорадки Конго. С подробностями корреспондент Радио Свободы из Стамбула Елена Солнцева.
Один из последних случаев выявлен в городе Мерсен на Средиземноморском побережье. Там в больницу доставлен 4-летний ребенок с характерными симптомами – высокой температурой, желудочным кровотечением и сыпью на теле. На севере Турции, в городе Карабюк, от геморрагической лихорадки скончался пожилой человек. В городе Сивас, где лихорадкой заболели около 10 человек, объявлен карантин. В Анкаре с симптомами лихорадки в больницу помещены 13 человек, в том числе несколько молодых. малолетних детей. Конго-крымская или среднеазиатская лихорадка – вирусная болезнь. Возбудитель передается клещами. Летальность достигает 30%. От лихорадки Конго с апреля в Турции скончались 15 человек. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
Председателем Европейского союза с 1 июля стала Финляндия. Премьер-министр страны Мати Ванханен заявил, что приоритетами ЕС в ближайшие полгода станут отношения с Россией, энергетическая политика и дальнейшее расширение Евросоюза. Ванханен отверг призыв ряда стран Европейского союза раз и навсегда установить границы Европейского союза.
Хочу подчеркнуть, что мы должны думать также о странах, находящихся за пределами возможных границ ЕС, об их перспективах. Именно поэтому, на мой взгляд, устанавливать жесткие границы неразумно. Нам следует помнить, что те европейские страны, у которых общие с ЕС ценности, которые отвечают критериям Евросоюза, должны иметь возможность вступить в него.
Сказал премьер-министр Финляндии, сменивший Австрию на посту председателя ЕС. В Париже сегодня проходит суд над 6 французами, бывшими узниками американской базы в Гуантанамо. Их обвиняют в терроризме. По данным следствия, в 2000-2001 годах они прошли подготовку в военном лагере Аль-Каиды. На юге Афганистана под Кандагаром разбился военный вертолет США. Один пилот погиб, еще один получил ранение. Катастрофа произошла накануне вечером. Командование коалиционных сил исключает, что причиной падения могла стать атака боевиков. В воскресенье в боях с талибами в южной провинции Гельмент погибли 2 британских военнослужащих. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. Выпуск новостей представила Вероника Кульганик.
Как сообщают синоптики, июль в центре европейской территории России начался с необычной по-осеннему хмурой и холодной погоды. В понедельник холодный северо-восточный ветер еще сохранится, а потому на потепление рассчитывать, к сожалению, не приходится. В Москве сегодня днем кратковременный дождь, максимальная температура 17-19, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем без осадков 24-26 тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Закрытие Московского международного кинофестиваля. Что такое американский консерватизм? Всемирный саммит религиозных лидеров.
Именно это событие и стало основанием и для темы, главной темы утреннего эфира «Радио Свобода», и для вопроса, который сегодня мы задаем нашим слушателям. Считаете ли вы, что в нашей жизни растет роль религии?
Мы продолжаем получать ваши сообщения на эту тему по пейджеру. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода», и обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Ну а сейчас в Москве 8:08, и на волнах Радио Свобода мы переходим к главным темам этого часа. Вчера вечером в кинотеатре «Пушкинский» были подведены итоги 28-го Московского международного кинофестиваля. Рассказывает наш корреспондент Марина Тимашева.
Звезд на закрытии церемонии было больше, чем на ее открытии, но все равно не густо. Николай Бурлеев, Наталья Белохвостикова, Евгений Лазарев и Светлана Немоляева, Людмила Гурченко, Олег Табаков, Марина Зудина и, главное, Жерар Депардье. Днем он общался с кинопрессой, был дружелюбен, невысокомерен, очень серьезно отвечал на вопросы. Мой касался премии, которую на торжественной церемонии закрытия фестиваля и получил выдающийся актер. Премия эта носит имя Станиславского, и я спросила, когда Жерар Депардье впервые услышал это имя и следовал ли системе Станиславского. Я знаю имя Станиславского с 65-го года, когда начал работать в театре. Я не сторонник вообще-то никаких методов, но, в принципе, мне эта личность нравится. Я чувствую, как мне кажется, душу русского народа. Здесь, в вашей стране, есть какая-то сумасшедшенка. Но как можно остановить ветер, если он гуляет по равнине, а гор нет? То, что Жерар Депардье получит премию Станиславского, было известно заранее. О том, кого из участников конкурса выберут два жюри, никто не пробовал даже гадать. От имени жюри, которое судило основную программу конкурса, выступал его председатель Анджей Жулавский. Он сказал, что жюри не ссорилось и не заседало до 5 часов утра, но интересные дискуссии вело. Критерий выбора, продолжил пан Жулавский, купили ли бы вы билет на тот фильм, за который голосуете, и какой фильм вы охотно посмотрели бы еще раз. Итак, «Серебряный святой Георгий» вручен исполнительнице роли в фильме «Уроки вождения» Джули Уолтерс. Она представитель старой театральной британской актерской традиции. Лучшим исполнителем мужской роли признан Йенс Харцер, фантастический актер, сыгравший за главную роль в немецком фильме «Страхование жизни», который многие кинокритики считали вообще лучшей конкурсной картиной. Если бы Бертран Блие остался до конца московского фестиваля, то из рук Алексея Учителя он получил бы награду за лучшую режиссуру. В конкурсной программе фестиваля участвовал его фильм «Сколько ты стоишь», кстати, с Жераром Депардье и с Моникой Белуччи. Специальный приз жюри уехал в Британию, и опять за тот же самый фильм «Уроки вождения» достался он режиссеру Джереми Броку. Гран-при «Золотой святой Георгий» из рук Анджея Жулавского принял Атман Карим, режиссер шведского фильма о Саре. Судя по тому, что происходило в кулуарах, кинокритики не стали бы покупать билет на этот фильм и уж точно не пошли бы на него второй раз. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
8:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Российский рубль с 1 июля стал свободно конвертируемой валютой, радуются «Известия». Иностранцы и россияне могут теперь без ограничений продавать, покупать и переводить рубли из страны в страну. Но что это значит? Сможем ли мы приехать в любую страну мира и свободно поменять в ближайшем банке рубли на местную валюту? Увы, пока что это не так. «Известия» решили выяснить, что принесет нам с вами конвертируемый рубль, сколько он будет стоить и что же именно произошло 1 июня. Анонс публикаций, которые размещены на 7-й и 6-й полосах издания, на первой полосе газеты «Известия». 1 июля примечательно не только тем, что в этот день рубль стал конвертируемым. В субботу и воскресенье москвичи, не относящиеся к числу завсегдатаев винных магазинов, были неприятно удивлены, отмечают новые «Известия». Бокал хорошего вина в компании друзей вдруг оказался недоступен. 1 июля наступил час X для импортного алкоголя. По закону все бутылки, промаркированные старыми марками, должны быть изъяты из оборота и свезены на склады импортеров. Знатоки готовились к этому заранее и запасались. Полки со спиртным стали понемногу пустеть еще месяц назад. Эксперты предупреждают, возврата к старому не будет. Импортный алкоголь начнет возвращаться в московские магазины в конце лета, но цены на него будут значительно выше. Об этом же пишет газета «Коммерсант». С 1 июля запрещена продажа бутылок, оклеенных старыми акцизными марками. В магазинах и ресторанах уже начались проверки контролирующих органов, а их владельцы предрекают рост цен на иностранные напитки в условиях тотального дефицита. По оценкам рестораторов и ритейлеров, импортный алкоголь с новыми акцизными марками, которые постепенно появляются в столице, подорожает на 15-30%. Это стало также темой первополосной публикации в «Новой газете», озаглавленной «40 градусов в тени», а 1 июля издание объявило «Днем самогонщика». Пытается новое выяснить, почему алкоголь ушел под прилавок и кто смешал водку, йод, корвалол и «Шанель номер 5». «Власть испытывает страну на прочность», пишет «Новая газета». Сначала отменили льготы, потом отсрочки от армии, а теперь вот водку. После вступивших в субботу законодательных новаций купить недорогую качественную алкогольную продукцию в России будет практически невозможно. Новый закон будет даже строже предыдущих. Ограничения коснутся всего, что содержит этиловый спирт. Не только вина и водки, но и парфюмерии, медицинских товаров, бытовой химии, включая так выручавших советских граждан тройной одеколон и настойку боярышника. Легальное спиртное можно будет приобрести только в крупных универмагах, и неизвестно, сколько оно будет стоить ближе к августу. Вернется время таксистов с горючим в багажнике и бабушек рядом с вокзалами. До пятой звезды, так озаглавлена центральная публикация на первой полосе новых известий. Летний туристский сезон выходит на пик. В Москве это особенно остро ощущают работники отелей, которые в этом году принимают рекордное количество гостей. Загрузка гостиниц всех классов, даже в низкий сезон, превышала характерные для Европы 50%, а сейчас достигает 90% и даже больше. Чуть меньше, но тоже заметный всплеск фиксируют специалисты в других городах. Главная причина такого «успеха» в кавычках – элементарная нехватка отелей. Что ж касается их качества, то оно редко гарантируется количеством указанных над парадным входом звезд. Так, заказав номер в гостинице уровня 4 звезды, можно с одинаковой долей вероятности оказаться и в сказочном дворце, и в неприглядной общаге.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Израиль сегодня ночью вновь нанес авиаудар по городу Газа. Сегодня в Москве открывается двухдневный форум неправительственных организаций. В Японском море российские спасатели ищут 4 туристов, пропавших в акватории Амурского залива. Ситуация в северных районах Ирака, населенных курдами, главная тема переговоров руководства Турции с министром иностранных дел Ирака, который прибыл с визитом в Анкару. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
8:16 в Москве. На волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. На чемпионате мира по футболу в Германии сегодня выходной день. А вот в России вчера стартовал очередная часть футбольного сезона внутреннего. Вчера были сыграны матчи 1/16 финала Кубка России. Это первые встречи. И вот некоторые результаты с участием сильнейших российских команд. Санкт-Петербургский «Зенит» в гостях победил клуб «Чита» со счетом 2-1. Московский «Спартак» также в гостях выиграл у клуба «Урал» из Свердловской области 1-0. «Крылья Советов» «Самара», «Кубань», «Краснодар» ничья 1-1. «Локомотив Москва» выиграл у «Анжи» из Махачкалы со счетом 4-0. А «ЦСКА» также в Москве разгромил клуб «Мордовия» из Саранска со счетом 4-0. «Динамо» Махачкала, «Луч энергии» Владивосток. Крупная победа динамовцев 4-0. Московские динамовцы в Нижнем Новгороде обыграли местный «Спартак» 3-1. Ярославский «Шинник» в гостях проиграл брянскому «Динамо» со счетом 0-2. И, наконец, «Терек» из Чеченской Республики крупно выиграл у футбольного клуба «Москва» со счетом 4-1. Возможно, такой счет объясняется тем, что «Москва» играла полудублирующим составом, поскольку накануне основной состав играл в первом раунде Кубка Интертото. И клуб «Москва» выиграл у белорусской команды МТЗ «Рипо» со счетом 2-0. Вот еще два результата первого раунда Кубка Интертото. Шотландский клуб «Хайберниан» победил латвийский «Динабург» с крупным счетом 5-0. «Нитра» из Словакии дома выиграла у Днепропетровского «Днепра» 2-1. Первым дублем «Феррари» в сезоне завершился 10-й этап чемпионата мира по автогонкам «Формулы-1» Гран-при США. Вчера вечером на трассе в Индианаполисе Михаэль Шумахер финишировал первым, а Филиппе Масса вторым. Третье место занял пилот команды «Рено» Джанкарло Физикелло. Кроме того, в очковую зону попали Ярна Трули на «Тойоте», это 4-е место, Фернандо Алонсо, 2-й гонщик «Рено» и лидер чемпионата мира, 5-е место, Рубенс Барикелло на «Хонде» 6-й, Дэвид Кулхарт на «Ред Булле» 7-й и Вит Антонио Льюци на «Торо Россо» 8-й, а всего же гонку смогли закончить 9 пилотов из 22-х. В общем зачете у Алонсо 88 очков, Михаэль Шумахер набрал 69, на 3-е место вышел Физикелло, набравший 43 очка. В Кубке конструкторов положение не изменилось, впереди «Рено», далее на 26 отстает «Феррари», а третьим идет «Макларен». Первый этап знаменитой веломногодневки «Тур де Франс» выиграл французский гонщик Джимми Каспер. Вслед за ним финишировали австралиец Робби МакЮин и немецкий гонщик Эрик Цабель. Желтая майка лидера у американца Джорджо Хинкепи. Эрик Хусхофт, норвежец, отстает на 2 секунды, Дэвид Забриски из США на 6 секунд. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта.
На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ о мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Стоит ли ожидать в России массовый приток мигрантов, выяснил наш корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
В российский бюджет следующего года уже будут заложены средства для реализации первого этапа репатриации. Соответствующий указ на прошлой неделе подписал президент Владимир Путин. По мнению главы государства, репатриация способна улучшить демографическую ситуацию в стране, придать новый толчок к развитию экономики. Сама программа по возвращению бывших соотечественников в Россию состоит из нескольких частей. Первый этап – это сбор информации о желающих переехать. Затем соответствующие ведомства должны определить регионы с острой нехваткой рабочих рук, после чего переселенцы могут рассчитывать на помощь властей в переезде, а также на получение так называемых подъемных и минимального социального пакета. О реакции на указ главы государства среди русскоязычного населения Латвии рассказывает корреспондент Радио Свобода в Риге Михаил Бомбин.
Рассчитанная на 6 лет программа по добровольному возвращению зарубежных соотечественников, как это ни странно и трудно представить, что Владимир Путин того не знал, полностью совпадает с замыслами праворадикальных латвийских политиков провести в Сейм закон о, опять же, добровольной репатриации и таким образом избавиться хотя бы от части русскоязычного населения Латвии.
Это, я думаю, самый позитивный момент. Вопрос, что делать вот с третьей частью неграждан, это тоже где-то 150-170 тысяч, которые не знают языка, может быть, и политически не хотят, скажем, натурализироваться. И я думаю, что здесь надо какие-то переговоры с Россией.
Это был депутат Сейма Александр Кирштейнс. Но послушаем, что думают о перспективах переселения в Россию представители здешних русскоязычных организаций.
Я думаю, это отчасти лукавый такой призыв туда возвращаться, потому что тоже все ниши там где-то оккупированы. Не так просто сразу прижиться, найти свою нишу, устроиться, особенно, я думаю, деятели культуры. А в России, я считаю, очень много проблем будет. Чужак
сообщил в интервью нашей программе председатель Русского культурного центра «Улей» Сергей Журавлев. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Разговоры о репатриации в последнее время популярны не только у чиновников федерального уровня. Около года назад президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов, вернувшись из Китая, заявил, что республика сможет интегрировать до 150 тысяч китайских калмыков, проживающих в провинции Синьцзянь. О реакции в Калмыкии на инициативу Кирсана Илюмжинова наш корреспондент в Элисте Виталий Улидуров.
Впервые тема воссоединения этноса возникла после возвращения калмыков из сибирской ссылки. Инициатором был тогдашний глава республики генерал Басан Городовиков. Год назад об этой идее вспомнил Кирсан Илюмжинов. Идея Илюмжинова не нашла поддержки даже среди самих калмыков. Басан Городовиков, лидер движения «Намады», придерживается кардинально противоположного мнения, нежели его отец полвека назад.
В прессе обсуждается вопрос переселения в Калмыкию этнических калмыков, но это сделано, с моей точки зрения, чисто из популистских соображений главы республики Илюмжинова. Вместо того, чтобы привлекать сюда калмыков из-за рубежа, надо было приложить усилия для создания здесь условий для проживания тем, кто в Калмыкии остался.
Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Сейчас в Москве 8:22. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Что такое американский консерватизм и кто такие американские консерваторы? На этот вопрос отвечает новая энциклопедия. Что делать, если твой босс форменный дьявол, да еще и женщина? Об этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Что такое американский консерватизм и кто такие американские консерваторы? Политический триумф консервативного движения в последние десятилетия и активная внешняя политика Джорджа Буша, идейными вдохновителями которой часто называют неоконсерваторов, привлекла к феномену консерватизма широкое внимание. Удовлетворить этот интерес решили сами консерваторы, лучшие головы движения. На днях в Соединенных Штатах вышел почти 1000-страничный труд «Американский консерватизм. Энциклопедия». Самая ее объемная статья посвящена философу Лео Стросу, считающемуся теоретиком неоконсерватизма. Бежавший в 1939 году из гитлеровской Германии, профессор Чикагского университета, блестящий знаток классической философии, Строс воздвиг интеллектуальный фундамент современного американского консерватизма. Право человека на свободу священно. Оно требует защиты и от диктаторских покушений, и от релятивизма. Интересно, что, представляя энциклопедию, ее издатель Джеффри Нельсон призвал американских республиканских политиков, находящихся на ней у власти, вернуться к незамутненному политическими компромиссами консерватизму. и подверг критике их консерватизм. Консерватизм, по его словам, больших государственных расходов, больших войн, консерватизм гигантского правительства. Что же такое современный американский консерватизм? Этот вопрос мой коллега Ян Рунов задал одному из консультантов энциклопедии, сотруднику Манхэттенского института политических исследований Брайану Андерсону.
Мистер Андерсон, можете ли вы кратко сформулировать суть американского консерватизма? Это понятие включает довольно обширный спектр. Невозможно определить одной фразой многообразное движение, на описание различных аспектов которого ушла целая энциклопедия. Существуют разные школы консерватизма. Например, либертарианская, выступающая за минимальное государственное вмешательство в рыночные процессы. Или палеоконсерватизм, ненавидящий мегаполисные города и зовущий назад к простоте сельской аграрной жизни, какой живет одноэтажная американская глубинка. Или, наконец, неоконсерватизм. Консерватизм с его более положительным отношением к роли государства, роли правительства, с его идеей экспорта демократии. Так что найти единое определение столь многоликому движению трудно. Можно лишь сказать, что это крупнейшее философско-политическое движение, все школы которого поддерживают свободный рынок и строгую традиционную мораль. Кого вы считаете наиболее крупным выразителем консервативной идеологии на практике? Рейган остается, пожалуй, самым крупным выразителем новейшего американского консерватизма и в стиле его руководства страной, и в его действиях, и в реформах, в решениях, которые он предлагал. Но главное, он сумел во время своего правления объединить различные консервативные школы, не допустил в движении внутреннего раскола, позволил этим школам сосуществовать. Например, нелегко было порой примирить либертарианцев и христианских консерваторов, но Рейган сумел это сделать. Насколько современный консерватизм отошел от основателей этого движения? Трудно ответить на этот вопрос, потому что времена коренным образом изменились. Я бы сказал, что новейший консерватизм, пожалуй, более тяготеет к идее сильной власти и потому мирится с более крупным, раздутым правительственным аппаратом. В этом его отличие от раннего консерватизма. Но в том, что касается роли Верховного суда и всей судебной системы, новейший консерватизм вполне соответствует духу основателей движения. Как консерватизм отражается на внешней политике Соединенных Штатов? Отличается ли внешняя политика президентов-консерваторов от внешней политики президентов-либералов? Безусловно, хотя именно внешнеполитическая доктрина администрации Буша вызывает наибольшую критику, она по своему силовому стилю вполне соответствует рейгановскому консерватизму, в отличие от либерального стиля, который в гораздо большей степени, чем консервативный, полагается на дипломатические переговоры и уговоры, и на международные институты. Но ведь либеральный президент Картер ввел проблему прав человека в основу своей внешней политики и был в этом достаточно непримирим и последователен. Рейган тоже был убежденным сторонником внедрения демократии в других странах, и он гораздо больше, чем Картер, делал для установления демократии в авторитарных странах, таких как Южная Корея, Чили, даже Советский Союз. И демократия пришла во многие государства, когда Рейган направлял внешнюю политику Соединенных Штатов. Я думаю, его послужной список в этом смысле весьма убедителен. Это был Брайан Андерсон, научный сотрудник Манхэттенского института политических исследований, консультант энциклопедии «Американский консерватизм».
Об уникальном издании энциклопедии американского консервативного движения, только что вышедшем в США, с ним говорил Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 3 июля, понедельник. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Всемирный саммит религиозных лидеров – это наша главная тема сегодня.
И вопрос, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода», звучит так. Считаете ли вы, что в нашей жизни растет роль религии? Вот некоторые ответы. На словах религия немного возрастает и в обществе, и на радио «Свобода». Но в делах социальной политики и поведения каждого человека этого незаметно, считает Георгий из Санкт-Петербурга. «Темный у нас народ», считает господин Родионов. «Вместо того, чтобы властям предъявить свои требования, они идут и ставят свечки, а в церкви наглеют и наглеют». Перестройка показала, что многие российские религиозные иерархии и христианская мораль несовместимы, мнение господина Журбина. И еще одно сообщение прав. Ваш постоянный слушатель Александр Добрый мало делает попыт для нашего спасения, но хочется узнать, а что они могут сделать большего, чем поставить свечку, задает вопрос Светлана.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Что такое Третейский суд? Кто и по какому поводу может туда обратиться? Кто обеспечивает выполнение решений Третейских судов? На эти и множество других вопросов, связанных с деятельностью Третейских судов в России, отвечает эксперт в студии «Радио Свобода», доктор юридических наук, профессор, член Третейского суда при Союзе журналистов России Михаил Федотов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 8:30 на волнах Радио Свобода. Выпуск последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Израиль нанес этой ночью очередной авиаудар по сектору Газа. Вертолет выпустил ракеты по зданию, в котором есть помещения, используемые Хамасом и бригадами мучеников Аляксы. Данных о пострадавших нет. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отдал армии приказ приложить все усилия для освобождения израильского солдата, похищенного палестинскими боевиками. В Москве сегодня открывается двухдневный форум неправительственных организаций. Встреча проходит в преддверии саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Более 600 активистов международных общественных организаций обсудят вопросы энергетической безопасности, борьбы со СПИДом, экологии. В Японском море российские спасатели ищут 4 туристов, пропавших в акватории Амурского залива. 3 юноши и девушка обратились за помощью по сотовой связи. Они не могут указать точное местонахождение. На Украине сегодня пройдут переговоры представителей оранжевой коалиции и оппозиционной партии регионов по урегулированию кризиса, политического кризиса. Оппозиция блокирует работу Верховной Рады, требуя перераспределения руководящих постов в правительстве и парламенте. Премьер-министр Иордании Маруф аль-Бахит заявил, что старшая дочь Саддама Хусейна и ее дети находятся под защитой иорданской королевской семьи из гуманитарных соображений. Заявление стало реакцией на обнародование правительством Ирака списка наиболее разыскиваемых лиц, связанных с прежним режимом. Ситуация в северных районах Ирака, населенных курдами, главная тема переговоров – руководство Турции с министром иностранных дел Ирака Хашаром Зебари, прибывшим с визитом в Анкару. В Париже сегодня проходит суд над 6 французами, бывшими узниками американской базы в Гуантанамо. Их обвиняют в терроризме. В Венесуэлу прибыли первые 2 российских истребителя Су-30. Они будут представлены публике на военном параде 5 июля.
Что касается погоды, сегодня холодный северо-восточный ветер еще сохранится, а потому на потепление рассчитывать не приходится. В Москве сегодня днем кратковременный дождь, максимальная температура 17-19 тепла, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков 24-26 тепла.
8:32 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня в Москве открывается Всемирный саммит религиозных лидеров. В нем, как сообщают организаторы, примут участие свыше 200 религиозных деятелей из более чем 40 стран. Вопросы, которые будут обсуждаться на саммите, в частности, роль религии в решении социальных проблем, преодоление экстремизма и вопросы взаимоотношений различных цивилизаций. В преддверии саммита особенности современных типов религий анализирует Яков Кротов.
Роль религии в 2006 году по Рождестве Христовом точь-в-точь такая же, как и в 6 году после Рождества. Есть 3 религии, роли тоже 3. Роль благородного отца, жрецов, приближенных ко двору. Саммит религиозных лидеров в Москве объединяет именно таких персонажей. У них одна особенность – они не молятся, причем сознательно делают усилия, лишь бы не молиться. Лидеры Московской Патриархии подчеркивали, что на саммите они будут обсуждать вопросы, бороться с экстремизмом, противостоять терроризму, но молиться не будут, упаси Господи, как можно православному с католиком или с мусульманином молиться? Ангелы, глядя на такую религию, поют «Слава Вышних Богу, на земле государственная безопасность и стабильное будущее». есть у религии роль бабы Бабарихи. Это религия как бы простых прихожан и прихожанок. Ребеночка покрестить или обрезать, жениха с невестой благословить, покойничка похоронить. Простота кажущаяся, ибо именно такая, как бы простоватая религия, и порождает из себя религию казенную, как береза порождает подберезовики. Народ требует стабильности, царство Кесаря обеспечивает стабильность. А если для этого религиозные лидеры должны благословить уничтожение каких-нибудь экстремистов типа Христа, так и благословят. И, наконец, есть роль Христа. Желающих немного. Собственно, один Господь Иисус на Голгофе-то распят. Кто с ним, тот будет молиться и с мусульманином, и с католиком. Потому что когда так больно твоему любимому, не до межконфессиональных разборок, не до государственной безопасности. Эта религия ни в президиумах, ни на кухнях, ни в эгоизме государственном, ни в эгоизме личном. Эта религия молодая, она маленькая. Так ведь и в 6-м году после Рождества Христова и Господу Иисусу было всего-то лет 12-13. Его и тогда бы на саммит не позвали, и сейчас он там нежеланный гость. И слава Богу, ему не больно-то и хотелось. Зато ему до боли хочется саммита с каждым человеческим сердцем. Для Радио Свобода, священник Яков Кротов, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы, что в нашей жизни растет роль религии? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина обратилась к жителям Томска.
Да, на мой взгляд, действительно увеличивается роль религии в нашей жизни. По крайней мере, в России население Российской Федерации становится более и более религиозным. По крайней мере, оно растет духовно. Много людей ходит в церковь и отмечаются религиозные праздники с размахом.
Отмечается. Крестит своих детей. Сейчас уже этого не скрывает. Честно сказать, мы сами даже изменились лет 10 назад, наверное. Я думаю, что человеку надо во что-то верить всегда. Очень плохо, что информации очень мало об этом, потому что даже никаких... Очень часто бывает, что люди приходят где-то в церковь там или как, и не знают обычаев. Это вызывает сожаление.
Я думаю, периодами. Иногда это дань моде. Да, лжерелигии, а истинные религии очень наблюдается, сложно скажу. Настоящие религии. Это хорошо, все равно приобщение, конечно. Во всяком случае, я думаю, это хорошо действует на молодежь, на подрастающее поколение.
Придешь в церковь, очень много молодежи. Это говорит вот о том, что религия у нас. Значит, что-то внутренне меняется у людей, у молодежи особенно.
Если конкретно говорить о православной церкви, мы наблюдаем то, что семинаристы участвуют во многих мероприятиях, что способствует, конечно, усилению религиозной жизни. Их постоянно приглашают в больницы, в места лишения свободы, где они также несут Слово Божие. И благодаря этому люди, не знающие Бога, они обретают веру и приходят к Богу таким образом.
Суета это все. Верующих мало. Просто мода. Вот и все.
Я вообще-то в это не верю, я в советское время. Да и вообще ни Бога, ничего нету. Религия уверилась, и бездомных увеличилось, он детей сколько везде лазит. Да усиливается, конечно, по телевизору только одни церкви, да и все, больше ничего нет. Сосед замечает, не один я.
Да, ну, учителя различные стали больше на это обращать внимание, старые учителя, ну, именно закаленные. Ну, и много всяких листовок, вот это всего ходят по улицам, раздают. Вообще, наверное, я не верю в Бога, но это, наверное, еще потому, что я маленькая. Вот. Но потом, может быть, поверю, я не знаю.
Так жители Томска отвечали на вопрос, считаете ли вы, что в нашей жизни растет роль религии. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
А вот еще два сообщения от наших слушателей. Для паразитирующей на углеводородах, простите, страны религия – одна из возможностей для сытой жизни бездельников и бюрократов. Радикальное мнение Бориса Павловича из Новочеркасска. В советское время религия была под запретом. Когда власть развалилась, человек устремился к варварству и дикости. Нещадно и бесконтрольно вырубаются леса, качается нефть. Из-за обводнения она в будущем недоступна человеку. Одна надежда, что роль религии будет возрастать, считает Дмитрий. Мы благодарим всех слушателей Радио Свобода, приславших нам свои ответы на наш вопрос. Считаете ли вы, что в нашей жизни растет роль религии?
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Из некоторых выпусков новостей «Радио Свобода» можно узнать удивительные вещи. Например, сибирские генетики вывели помидоры, которые лечат ВИЧ-инфекцию и гепатит. Пустынные муравьи измеряют расстояние, запоминая число пройденных шагов. А в Токио создан аппарат, который анализирует и воспроизводит запахи. На волнах «Радио Свобода» выпуск новостей науки.
Генетики Сибирского института физиологии и биохимии растений под руководством профессора Рюрика Саляева создали сорт помидоров, которые, по мнению ученых, лечат ВИЧ-инфекцию и гепатит. Ученые ввели в геном помидоров гены, производящие вакцины против этих инфекций. При употреблении в пищу таких помидоров в организме вырабатываются антитела против вирусов ВИЧ и гепатита. Томаты уже прошли успешные испытания на мышах. В настоящее время действие съедобного лекарства проверяется на людях. Американские исследователи при помощи орбитального телескопа «Хаббл» обнаружили, что звезда Бета-живописца имеет не один, а два протопланетных диска. Диски вращаются в плоскостях, наклоненных друг к другу под углом 4-5 градусов. Как сообщалось ранее, в первом диске Бета-живописца недавно было зарегистрировано аномально высокое содержание углерода. Открытый исследователями второй диск имеет диаметр не менее 40 миллиардов километров. Его формирование предположительно обусловлено массивной планетой, которая притягивает вещество основного диска. Эта гипотеза объясняет и искривление первого диска. Возможно, Солнце при формировании планетной системы также имело два газопылевых диска, так как планеты Солнечной системы вращаются в несколько разных плоскостях. Мирмикологи из Германии и Швейцарии показали, что пустынные муравьи Катаглифис фортис измеряют расстояние, запоминая число шагов. Исследователи научили муравьев ходить по прямой дорожке длиной 9 метров, которая вела от муравейника к кормушке. Затем одной группе насекомых укоротили ноги, а другой удлинили при помощи специальных ходулей. Оказалось, что при этом муравьи стали промахиваться в нахождении пищи и муравейника. Насекомые с укороченными конечностями не доходили до цели, а с удлиненными проскакивали ее. Расчеты показали, что муравьи во всех случаях делали то число шагов, которые запомнили при предварительном обучении. Специалисты Токийского технологического института разработали устройство, которое анализирует, запоминает и воспроизводит различные запахи. Аппарат имеет базовый набор из 96 нетоксичных веществ, которые могут смешиваться в любых пропорциях и испаряться. 15 сенсоров устройства воспринимают широкий спектр запахов. Например, система отличает запах зеленых яблок от запаха красных. Таким образом, через некоторое время информацию о составе ароматов можно будет передавать через интернет, и представленную в сети продукцию косметических фирм можно будет не только посмотреть, но и понюхать.
25. Ольга Орлова представила выпуск новостей науки на волнах Радио Свобода.
8:42 в Москве. Продолжит программа обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева.
Интерпретатор. Так сегодня озаглавлен комментарий под рубрикой «Человек недели» в газете «Ведомости». Традиционно по понедельникам газеты реагируют на события прошедшей недели и комментируют их. Вот что пишут «Ведомости». Владислава Суркова уже не назовешь теневым идеологом Кремля. Заместитель руководителя президентской администрации в этом году выступал с публичными докладами и общался с журналистами едва ли не больше, чем за все предыдущие годы пребывания на высоком Кремле. Кремлевском посту. Только в четверг он дважды появлялся на публике, просвещал представителей зарубежной прессы, что такое суверенная демократия, и поучаствовал в презентации политологического сборника «Суверенитет». Все гадают, что означает столь частый выход в свет. Может, поражение в подковерных схватках или намерение стать настоящим публичным политиком, а там, глядишь, еще одним кандидатом в преемники. Гипотеза красивая, если бы не два факта биографии: детство в Чечне и молодость в ЮКОСе. Но можно прочесть последнее выступление Суркова буквально, тогда, в общем, знаменателя получится вот что. За неимением других качественных интерпретаторов кремлевский чиновник пытается дать собственные разъяснения тому, какой политический режим формирует он и его коллеги, и какое место в этой системе отведено партии «Единая Россия». Есть два повода просветительскую работу активизировать – саммит «Большой восьмерки» и грядущие федеральные выборы. А разъяснять приходится хотя бы потому, что у западной аудитории все чаще возникает вопрос, почему Советский Союз не состоял в «Большой восьмерке», а Россия состоит и даже становится хозяином саммита. Ведь однопартийная система и многое другое восстановлено. Сурков доказывает, все-таки нынешний режим следует считать демократией. Допустим, управляя демократией. Допустим, управляемая демократия оксюморон. Назовем иначе, суверенная демократия. Особая политическая культура, произрастающая в зоне рискованного земледелия, другая, увы, не приживается. У внутренней аудитории вопрос почти противоположный. Почему Единая Россия считается правящей партией, но по-прежнему не может влиять ни на расклады в Кремле, в преддверии смены его хозяина, ни на правительство, ни на губернаторов, даже партийных, а при этом должна выступить на парламентских выборах еще лучше, чем 4 года назад, иначе не сложится конституционное большинство. Сурков и здесь вносит коррективы, объявляет, что преемник может стать партийным, а заодно руками подшефных ужесточает избирательное право. Трудно не считаться с мнением главной партии страны при решении главного государственного вопроса. Трудно в советской шинели проходить в дресс-код в элитном западном клубе. Тяжело одному Суркову отдуваться за всех творцов этой системы, мотивируя нашу запутанную политику. Но, возможно, он единственный, кто способен решать такие головоломки.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На юге Афганистана под Кандагаром разбился военный вертолет США. Погиб член экипажа, другой получил ранение. Израиль вновь нанес этой ночью авиаудар по сектору Газа. В Москве сегодня открывается всемирный саммит религиозных лидеров. В Японском море российские спасатели ищут 4 туристов, пропавших в акватории Амурского залива. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Россия подписала с Парижским клубом стран-кредиторов протокол о досрочном погашении всего российского долга. Общая сумма выплат составит 22 миллиарда 300 миллионов долларов, в том числе 1 миллиард долларов – премия странам-кредиторам. Завершить платежи планируется до конца августа по соглашениям России с каждой из стран, входящих в Парижский клуб. Правительство России одобрило поправки к закону о валютном регулировании, касающиеся либерализации внутреннего валютного рынка. Изменения носят технический характер, поскольку еще месяц назад Центральный банк объявил об отмене с 1 июля, на полгода раньше, чем планировалось, действующих еще ограничений некоторых видов валютных операций. Государственный концерн «Газпром» сообщил о предстоящей покупке почти 20% акций компании «Новатек», крупнейшего в России независимого производителя газа. На долю независимых производителей газа в стране вместе взятых сегодня приходится 15% общей его добычи, в которой доминирует «Газпром». Акционеры европейской металлургической компании «Арселор», контролирующие примерно 58% ее акций, проголосовали против слияния с российской компанией «Северсталь». Теперь прежнее соглашение компании считается расторгнутым, и «Арселор» обязана выплатить «Северстали» компенсацию в сумме 140 миллионов евро. Акционеры «Арселор» согласились с предложением совета директоров компании о ее продаже британо-голландской «Миттл Стил» после того, как «Миттл» повысила сумму покупки до 27 миллиардов евро. В случае завершения сделки единая металлургическая компания, крупнейшая в мире, будет производить в 3 раза больше стали, чем ближайший конкурент – японская «Ниппон Стил». Вместе с тем, на мировом рынке стали в целом ее доля составит лишь 10%. Государственное предприятие «Почта России» намерено с 2008 года вернуться к организации годовой подписки на газеты и журналы. Полугодовая подписка, существующая ныне, была предложена издателями, когда темпы инфляции в России исключали возможность годового планирования, заявили представители «Почты России».
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 3 июля, 26 рублей 94 копейки за доллар США и 34 рубля 24 копейки за евро. На мировых рынках евро к этому часу стоит $1.28.
Почему в канун встречи «Большой восьмерки» Кремль устами Игоря Шувалова предостерег Запад от поддержки российской оппозиции? Именно так был поставлен вопрос в программе «Радио Свобода. Грани времени». Гостем ведущего Владимира Карамурзы был Вадим Прохоров, член оргкомитета конференции «Другая Россия», адвокат комитета 2008 «Свободный выбор». Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Каковы истинные цели от конференции «Другая Россия», намеченной на следующий вторник?
Никто из организаторов не скрывает, что действительно данная конференция приурочена к проведению так называемой «Большой восьмерки» в Петербурге. Всем понятно, что под проведение данного мероприятия официальными властями будут выстраиваться потемкинские деревни в разных областях и в переносном смысле, и в прямом. А не зря, я думаю, именно поэтому, кстати сказать, проводится именно в Петербурге саммит «Большой восьмерки». И, безусловно же, лидеры нашего государства будут говорить о том, что в России как экономика, безусловно, развивается блестяще, поэтому давайте, в общем-то, инвестируйте. Так и ситуация с правами человека не представляет больших сложностей. Вот и суды работают якобы независимые, и свободы все перечислены в Конституцию, у нас гарантированы. В общем, все замечательно. Вот как раз для того, чтобы попытаться разобраться с тем, что реально происходит в России. Все-таки у нас сейчас Россия чиновников или Россия граждан, к какой России мы стремимся? У нас Россия беспредела или Россия права? У нас Россия бедность или Россия процветания? И, наконец, у нас управляемая демократия или у нас свободная Россия? Для этого и проводим конференцию «Другая Россия» 11-12 июля, то есть накануне саммита «Большой восьмерки», где лакировки действительности, я надеюсь, конечно же, не будет, где будут представлены, очевидно, разные точки зрения, принимают участие представители совершенно разных политических и общественных направлений, и левые, и правые, представители правозащитных организаций, и общественных объединений, и левых партий, скажем так, где-то, может быть, даже ультралевых, и правых, безусловно, традиционно консервативных, то есть весь спектр, весь срез того реального гражданского общества, которое пусть и в таком подавленном состоянии, но у нас все-таки есть. Безусловно, это определенный срез нашего общества, показывающий, что та картина, которая будет нарисована лидером западных демократий на встрече G8, не соответствует действительности. На самом деле ситуация в России совсем другая.
Секретарь Федерального политсовета Союза правых сил Борис Надеждин иронически оценивает случившееся.
Сегодня было очень странное заявление Игоря Шувалова. Мы тут в Москве не рекомендуем западным государствам общаться с этими отбросами общества, которые соберутся на это мероприятие. Другая Россия, во-первых, у нас пока еще свободная страна, и граждане России могут, в принципе, свободно общаться с иностранцами. Недавно еще было время, когда этого нельзя было делать, можно было с работы вылететь. Сейчас пока еще, кажется, можно. Во-вторых, это заявление говорит о том, что, к сожалению, большому, в Кремле перестали вообще адекватно воспринимать окружающий мир. Другая Россия – это не движение, конечно, никакое, тем более не партия, боже упаси. Другая Россия – это мероприятие большого количества очень разных людей, и правозащитников, и гражданского конгресса, и из Москвы, и из регионов, и некоторых политиков самых разных. Это мероприятие, чтобы показать, в первую очередь, стране и заодно миру, что в России есть не один только Путин Владимир Владимирович, а есть еще другие люди, которые искренне болеют за нашу родину.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященный обсуждению заявления Игоря Шувалова, предостерегшего Запад от поддержки российской оппозиции в канун встречи «Большой восьмерки». Гостем ведущего был Вадим Прохоров, член оргкомитета конференции «Другая Россия», адвокат комитета 2008 «Свободный выбор».
8:53 в Москве продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Что делать, если твой босс – форменный дьявол, да еще и женщина? О новом фильме «Дьявол носит Прада» в этой части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Лето традиционно считается не самым лучшим временем для любителей кино. Публика предпочитает пляж
и Голливуд отправляет на экраны не самую лучшую свою продукцию. Тем не менее, один из таких летних фильмов заслужил всеобщее внимание. Может быть, потому что в нем играет популярная Мэрил Стрип. Лента называется «The Devil Wears Prada» – «Дьявол носит Прада». Так вот, Мэрил Стрип и есть тот самый дьявол. Вернее, дьявол в обличии редактора журнала «Мод». Мой коллега Владимир Морозов заинтересовался феноменом этого фильма. Владимир, как вы считаете, в чем причина такого необычного интереса к новому фильму?
Юра, конечно, Мэрил Стрип неизменно хороша, независимо от того, играет ли она дьявола или ангела. Но мне кажется, главная причина популярности фильма в том, что его целевой аудиторией становится как бы все взрослое население. Ведь почти каждый из нас может вспомнить из своей жизни чуть ли не мифологическую фигуру злобного босса, будь то сержант в армии или начальница отдела. Как выжить и преуспеть под началом такого начальника? На эту тему написана куча книг. Одна из последних называется «Yes lives in the land of no», что можно перевести как «Да, живет в земле нет». Вот совет соавтора книги Би Джей Галлагер. Возьмите лист бумаги и разделите его посередине вертикальной чертой. Слева плюсы, справа минусы. Что вы получаете от этой работы и от общения с вашим боссом? На другой стороне, чем вы за это расплачиваетесь? Если правый список выходит длиннее, то, может быть, пора менять работу. Но я должна вам сказать, что большинство из нас успевают гораздо большему научиться у плохих начальников. Молодая героиня фильма не просто устояла перед хамством и беспардонностью, но и победила дьявола с лицом Мэрил Стрип, который носит костюмы от фирмы «Прада». Для этой победы героине даже не пришлось прибегать к традиционно американскому методу и обращаться в суд. Она обошлась собственными силами. И смогла изменить, нет, конечно же, не могучего и мелочного диктатора, а характер своих с ним отношений. Хотя неизвестно, успела ли она ознакомиться с советами, которыми снабжает читателя Би Джей Галлагер, автор книги «Да, живет в земле нет». Первое, что надо помнить, это для плохих отношений нужны как минимум два человека. И вы один из них. Лучше всего принять босса как данность. Вам не дано его изменить. Подумайте, как изменить себя, чтобы повлиять на динамику ваших отношений. Для начала перестаньте играть роль жертвы. Жертва не имеет сил что-либо изменить. Автор книги советует, как можно выжить рядом с тираном и даже отчасти приручить его. Вы должны действовать как опытный психолог. Надо понять характер начальника. Например, что он предпочитает, говорить или слушать. Он хочет получить от вас какую-то информацию. Но если он говорун, то он этой информации не получит. Стало быть, надо его заинтересовать. Ну, почти как капризного ребенка. Интересно, удавалось ли сделать это не в фильме, а в жизни, с прототипом героини ленты и одноименной книги бестселлера «Дьявол носит костюмы» от Прада. Им послужила главный редактор журнала Vogue Анна Винтоур, о которой, по крайней мере, из городских таблоидов хорошо знают многие нью-йоркцы. В новом фильме «Дьявол носит костюмы от Прада» и более ранних «С 9 до 5», «Девушка на работе», «Разоблачение» и других посвященных жизни офиса нас пугают фигурой свирепой начальницы. Недавно, составляя список 10 самых выдающихся боссов-злодеев, журналисты отдали первенство Леоне Хелмсли по кличке «Злобная королева» или «Королева зла». В свое время она попала в тюрьму за то, что не уплатила несколько сотен миллионов долларов налогов. При этом на суде всплыли безобразные примеры того, как измывалась Леона над служащими своих многочисленных шикарных отелей, как шантажировала партнеров и вымогала у них деньги. Смотреть «Дьявола в костюме» от фирмы «Прада» приятно еще и потому, что, если не так уж часто в жизни, то, по крайней мере, в кино, порок примерно наказан, а добродетель получила заслуженное повышение по службе и успела при этом наладить личную жизнь.
О фильме «Дьявол носит Прада» рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Главную песню фильма, песню под знаковым названием «Vogue», исполняет Мадонна, на своем опыте познавшая, как выжить в мире гламура, населенном дьяволами.
You try everything you can to escape the pain.
Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». И мы, его ведущие Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург,
прощаемся с вами. Над программой работал в Москве продюсер Александр Орлов-Сокольский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. До свидания.
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.